Поток. Успеем сказать главное.
Суд арестовал кировского губернатора Никиту Белых на 2 месяца по делу о получении взятки. Накануне Белых задержали, как утверждает Следственный комитет, при получении взятки 400 тысяч евро наличными в московском ресторане. В ходе слушания следователь заявил, что на допросе Белых не отрицал получение денежных средств, но подчеркнул, что они предназначались для нужд города Кирова. Белых в ходе заседания уверял, что готов сотрудничать со следствием и не брал взятку. Он говорил, что... цитата, «никогда не вел никакой преступной деятельности и не собирается ее вести». От кого Белых получал взятку, следствие не сообщало. Сам Белых дал понять, что речь может идти о некоем гражданине Германии. «Никаких взяток не брал, не беру, и для граждан Германии исключения делать не собираюсь», — заявил Белых. Следователь в суде предъявил результаты оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым Белых может оказать давление на ход расследования. Он добавил, что у задержанного имеется возможность скрыться от органов следствия, уничтожить документы, а также иным способом помешать производству по делу. Следователь не стал уточнять, о каких конкретно фактах идет речь. Но и решение об аресте Белых принял судья Артур Карпов. Это фигурант списка Магнитского и списка Савченко. Против него введены санкции в нескольких западных странах. Вот как прокомментировал арест Никиты Белых, адвокат Никиты Белых Вадим Прохоров.
Действительно, сегодня суд пытался разобраться в всех документах, которые представил следствие, а следствие ничего особо не представило. Скорее, вообще ни одного доказательства. Имеется какие-то основания, чтобы взять Никиту Белых под стражу. Просто вот ни одного, что теоретически он может вредить следствию. Это чисто теоретически. Тем не менее, суд согласился с этой позицией следствия и действительно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мы, разумеется, будем обжаловать это решение как неправосудное дальше. Выборное внимание губернатором, оно выборочное, я бы сказал, не может. И, кстати, выборное тоже в преддверии избирательной кампании не может не смотреться в глаза. Но решали мы все-таки вопрос юридически, вернее сказать, суд решал. И с нашей точки зрения решил неверно. Будем обжаловать.
Это был адвокат Никита Белых Вадим Прохоров. В свою очередь, экс-министр экономики Российской Федерации Евгений Ясин подчеркнул, что в деле Белых есть политическая составляющая.
Никита Юрьевич, мой друг, и сейчас тоже, хотя мы давно не виделись, но я лично испытываю к нему глубокое чувство дружеского доверия. Работали мы с ним от чистого сердца, а потом процедура его отставки, она была тоже продиктована совестью. Ему предлагали союз с другими силами, которые не позволяли бы ему проводить политику в соответствии с его пониманием и с его действительными убеждениями. Поэтому он отказался. Насколько мне известно, пост губернатора ему был предложен из правительства. По-моему, его работа была очень хороша. Не случайно, что в области, куда он пришел, она была враждебна, но что это была область коммунистического правления. Последние его выборы показали, он выиграл эти выборы, не пользуясь поддержкой со стороны правительственных кругов «Единой России» и так далее. Русский человек, который хотел счастья своего родине, и был убежден в том, что это счастье заключается в том, чтобы построить демократическую Россию с рыночной экономикой. И он над этим работал. Я слышу сейчас обвинения, которые против него выдвигаются, то первая мысль, которая мне возникает, это то, что недоверие заслуживают те люди, которые это обвинение ему выдвигают. Я не могу, конечно, ничего сказать, поскольку я не видел доказательств, и суда еще не было. И меня вообще поражает, что все эти обвинения выдвигаются тогда, когда еще никаких не было судебных обвинений, рассмотрений. Я считаю, что они гораздо более подозрительны, чем тот человек, которого они хотят посадить. Никита Юрьевич губернатор, но он вообще-то имел довольно хорошую практику бизнеса. Он отлично в этом деле разбирается и успешно свой опыт использовал в своей работе. Мне просто очень жаль многих тех начинающих, которые он проводил в своей области, которые были крайне необходимы для нее, при том, что это одна из самых бедных областей России. Я не верю абсолютно то, что там говорилось, то, что предлагается обществу сегодня, Следственным комитетом, ФСБ, вот у меня вызывает ощущение острого недоверия и задуманной такой операции, носящей политический характер.
Это был научный руководитель Высшей школы экономики, экс-министр экономики Российской Федерации Евгений Ясин. На противоположной позиции придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что арест Белых – это очищение губернаторской власти.
Я Никиту Белых знаю уже лет 20. Как только он возглавил Союз правых сил, он участвовал в дебатах, эти ток-шоу. Человек был обычно очень спокойный. И, видимо, все-таки на первом месте у него был бизнес. Его попросили заняться политикой. У него никаких успехов не было. И он переключился снова на бизнес и потом на административную работу. Он связался с этими организациями, СПС. Там везде всегда была коррупционная схема. Как и вообще наши прозападные демократы. Поминайте Старовойтову. Ее убили где? В подъезде, что она несла миллион долларов. Пишенкова убили. И подняли деньги Березовского для либеральной партии. Немцов заплатили 15 миллионов. Всегда нарушился желающий заработать. И Белых сейчас нарисован. Все это наши горе-демократы. В том числе и коммунисты. Это две политические силы, которые коррумпированы от Ленина до последних коммунистов, которые сегодня у нас есть. И демократы все. Везде деньги, потому что нужно устраивать революции, откупать чиновников и так далее. Поэтому им было выгодно получить губернаторский пост и высосать все из этой бедной Кировской губернии. И там же Навальный подвязался. Там тоже пытался добыть денег. И его брат, который в тюрьме сидит. Поэтому это нормальный процесс. Нужно выявлять. И коммунисты... Губернаторы очень часто оказывались в опале. И вот демократ очередной попался. Поэтому очищение идет нашей губернаторской власти, депутатского корпуса, чиновников всех мастей. Поэтому это может стать нормальным и только приветствовать. Молодцы наши следователи. Что такое коррупция? Работать не хотят, подкупают чиновников.
Это был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ну и напомню, губернатора Никиту Белых задержали 24 июня в ресторане торгового центра «Лотте Плаза» в центре Москвы. По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро. Это более 24 миллионов рублей. За совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им Нововятским лыжным комбинатом и лесохозяйственной управляющей компанией. Но сейчас с нами на связь выходит политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы понять, многие говорят о некой политической составляющей, возможной политической составляющей в деле Никиты Белых. Вы ее усматриваете?
Нет, здесь нет политической составляющей. Здесь есть избирательная составляющая, я бы так сказал. Уже Никита Белых давно не являлся политиком. Все-таки он был хозяйственником, губернатором и абсолютно встроенным в систему человеком. Говорить о том, что это сигнал системным либералам, ну, наверное, если придерживаться некой спирологии, можно, но скорее это следствие той политики, в которую уже попали и Гайзер, и Хорошавин, избирательного применения и избирательного отношения к тем или иным губернаторам. Потому что абсолютно очевидно, что с полтора десятка еще высших чиновников категории А могли оказаться на Никиты Белых. Но оказался именно он, потому что с папочки, с его, да, сдули пыль, да, и посчитали возможным, что надо арестовать именно Никиту Белых. Именно вот так вот, может быть, это было легче всего, и вот он повел себя, скажем так, неосмотрительно. Может быть, потому что не сумел договориться. Здесь можно только строить догадки, но то, что это вопрос, с одной стороны, системной борьбы с коррупцией, с другой, избирательного применения этой системной борьбы, это факт.
Не очень понятно только, почему так много вопросов к этому делу возникает. Причем я говорю не о том, что эти вопросы берутся откуда-то с понятной стороны, там, со стороны сторонников Никиты Белых. А, ну, в принципе, очень странно, что 400 тысяч евро в ресторане, 100 купюрами в 100 евро каждая. И так или иначе возникает ощущение, что здесь не все честно и чисто. Нет у вас такого?
Понимаете, если глубоко погружаться в реалии российской политики знать некую изнанку, то еще более странные, фантасмагоричные и нелепые вещи будут казаться нормальными. Да, для простого обывателя, когда подобные вещи выходят на поверхность, все происходит очень странно, да, начиная от личного пересчета денег, заканчивая там достаточно мелкими купюрами, да, и тем, что как бы это делается публично в центре города, в достаточно известном месте. Но, опять же, повторюсь, это специфика российской системы. Другое дело, что система уже несколько лет начинает меняться. Вот той вольницы, которая была коррупционной, ее сейчас уже нет. Другое дело, что невозможно исправить все сразу. Борьба началась, другое дело, что гидру-то очень сложно уничтожить сразу, поэтому пока идет очень избирательное применение.
Но все-таки пока решения суда не было, поэтому мы до конца не можем знать, что же конкретно там произошло. Вы уже об этом говорите уверенно, основываясь на чем?
Нет, я еще раз, я говорю про борьбу с коррупцией, я не говорю про конкретно дело Никиты Белых, и более того, до тех пор, пока не будет решения суда, я абсолютно убежден в том, лично я буду убежден, поскольку я лично его знал, буду убежден в невиновности. Когда будет решение суда, тогда мы сможем говорить о том, что да, действительно, это была взятка. Пока это лишь предположение Следственного комитета.
Но в этом и парадокс. Вы лично знали Никиту Белых, уверены в его невиновности, но при этом говорите о борьбе с коррупцией достаточно уверенно.
Понимаете, все дело в том, что это, еще раз повторюсь, это элемент борьбы с коррупцией, но это элемент избирательного применения норм права. Еще раз повторю, в отношении большого числа чиновников можно было провести ровно такую же операцию. Просто в отношении некоторых это делается, в отношении других это не делается. Так построена сейчас российская политическая система.
Спасибо, принимается. Это был политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Уже более 1,5 миллиона человек потребовали провести новый референдум о Брекзите. Соответствующая петиция размещена на сайте британского парламента. Подписавшие ее граждане призывают провести еще один референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе. Подписавшиеся требуют от правительства ввести норму, согласно которой при явке меньше 70% и незначительном перевесе голосов должно быть проведено повторное голосование. Парламент Великобритании должен будет обсудить это предложение, поскольку оно набрало уже больше 100 тысяч подписей. Кроме того, поскольку петиция набрала больше 10 тысяч голосов, на нее должно отреагировать правительство страны. Сейчас с нами на связь выходит корреспондент московского бюро газеты Daily Telegraph Роланд Олифант. Роланд, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете пояснить, насколько вероятно, что да, в Великобритании может быть принят новый закон, согласно которому будет проведен повторный референдум?
Я думаю, что это вряд ли будет. Вот этот референдум, который у нас ввели, это уже был очень-очень чувственный вопрос. Это в результате у нас есть очень огромный раскол в обществе, и я думаю, что наши политики не хотят поручить на эту тему.
Но политики, я имею в виду элиты британские, наверное, не очень хотят выходить из Европейского Союза, поэтому мы предполагаем, что какие-то инструменты могут быть задействованы для того, чтобы попытаться переиграть итоги референдума.
Я думаю, что самый вероятный вариант это в том, что у нас будет какой-то Brexit, который будет выглядеть типа как членство Евросоюза. То есть формально мы не будем в Союзе, а тем не менее я ожидаю, что будет какое-то соглашение, которое у нас еще общий рынок, свободная торговля право людей жить где удобно, как у нас уже.
То есть официальное решение, да, будет принято о выходе из Европейского Союза, а дальше будет заключено новое соглашение, согласно которому, мало отличий произойдет от присутствия Великобритании в Европейском Союзе или ее отсутствия.
Это по-моему, это самый верующий вариант. То есть это норвежский вариант. Как у Норвегии, это страна, которая не член Союза, а тем не менее у них есть право использовать много эти вещи там. Я думаю, что чтобы будет все спокойно в Англии, нам надо тоже что-то похожее на норвежский вариант. Если это не будет, поскольку иммиграция самый главный вопрос там в Британии, тогда это огромный вопрос будущая страна. Потому что в Шотландии они уже сказали, что они очень хотят остаться в Союзе.
Понимаю. Роланд, ну тогда еще одно важное уточнение. Насколько я понимаю, Кэмерон уходит с поста премьер-министра Великобритании, и ему на смену прийти может, например, Борис Джонсон, который был сторонником как раз выхода Великобритании из Европейского Союза. Вот если произойдет такая политическая смена, какова вероятность, что вот новое соглашение с Европейским Союзом действительно будет, ну как вы говорите, смягчит выход из Европейского Союза?
Вы знаете, ничего не может предсказать. К сожалению, я просто не могу ответить этот вопрос. Я не могу ответить любой вопрос, в принципе. Никто не понимает, что будет. У нас, честно говоря, у нас сегодня в Великобритании это кризис, это конституционный кризис. Это может быть какой-то большой степени кризис, если Шотландия тоже хочет отойти от нашего союза королевства, или может быть меньше. Мы не знаем, что будет. Мы не знаем, если Джонсон будет следующий премьер или нет. Мы просто в новом стране. Непонятное место, на самом деле.
Понимаю. Спасибо большое. Это был корреспондент московского бюро газеты Daily Telegraph Роланд Олифант, который в конце все пояснил. Я думаю, большинству наших слушателей стало понятно, что в Великобритании на самом деле сейчас ничего не понимают. Они как будто бы оказались в новой стране, где как будто бы новые правила, новые законы, возможно, новая власть. И что произойдет в ближайшей перспективе, что уж говорить об отдаленной, они сказать точно не могут. Единственное, о чем уверенно сказал Роланд Олифант, это о том, что все-таки выход, возможно, де юре просто, но выход Великобритании из Европейского Союза состоится. Никто серьезно пересматривать итоги Брекзита не будет. Но, возможно, в перспективе попытаются заключить новое соглашение с Европейским Союзом, согласно которому это, ну как, отсутствие Великобритании в ЕС будет мало чем отличаться от ее присутствия в ЕС. Ну и как решение Британии покинуть Евросоюз отразится на Германии, мы поговорили с немецким политологом Александром Раром. Вот что он нам рассказал.
Пока даже самые крупные эксперты здесь, в Европе, не могут сказать, как технически будет происходить выход страны, в этом случае Англии, из Европейского Союза. Потому что таких казусов еще не было в истории. Все туда входили. Все брали на себя большие обязанности, обязательства, подписывали тысячи там контрактов ради того, чтобы войти и интегрироваться в Европейский Союз. Как выходить оттуда, никто не знает. Германия сегодня говорит так. Я просто смотрю, что здесь пишут газеты, как выступают специалисты, что Германия рассчитывает на то, что ее экономика никак страдать не будет. Германия будет выигрывать и по-прежнему выигрывать от того, что европейский рынок достаточно большой. Немецкие продукты покупаются практически во всей Европе. Трудно будет принимать решения внутри Европейского Союза без Англии, потому что Англия, конечно, была вот таким тяжеловесом в Европейском Союзе. Сейчас Германия должна будет брать на себя больше политические ответственности за эту континентальную Европу. Все отходят от шока. Все боятся, что будет означать, если после Англии, может быть, уже вторая или третья страна захочет выйти из Европейского Союза. Пока все говорят просто о политическом жопе, потому что Англия будет теперь создавать свое национальное государство. Многие себе могут представить, что если английская модель не потерпит крах, а наоборот, Англия где-то отстраивает свою национальную экономику, где-то в этом отношении будет успешнее, то она станет моделью и для других, естественно. И этого, конечно, боятся основатели Европейского Союза, понимая, что таким образом Европейский Союз будет слабеть, если он внутри Европы будет конкурировать с английской экономикой, с национальной Англией, которая будет выстраивать альтернативную модель к существующему Европейскому Союзу.
Александр Глебович, есть ли в Германии какие-то политические группы, которые сочувствуют той стороне английской, которая решилась на такой шаг?
Нет, я таких не знаю, кроме вот правых партий, которые просто в восторге, которые аплодируют решению англичан. Но, конечно, эстеблишмент, элиты, бизнес, просто, ну, я бы сказал бы, недоумение. Как можно выходить из такого Европейского Союза, который считался, в принципе, центральной на земле? Правые, конечно, вот правые партии во всех европейских государствах почувствуют англичанам сейчас в положительном смысле, потому что они всегда выступают и выступали за то, что нужно Европейский Союз убирать там бюрократизацию, нужно опять усилять роль национальных государств, традиции европейские должны вернуться, ценности Европейского Союза, а не какие-то универсальные либеральные ценности. Многие выступают против этой политической корректности, которая сейчас здесь давит.
Это был немецкий политолог Александр Рар, с ним беседовал Антон Лемесев. Но экономические последствия выхода Британии из ЕС сегодня обсудили в программе «Экономика». Радиостанция «Говорит Москва». Вот как эту тему прокомментировал президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Для Англии это точно не будет минусом. Я думаю, даже через какое-то время будет плюс. Иначе бы они так не голосовали. Зачем им выходить, если бы им не было это выгодно? Они не хотят платить за другие страны-неудачницы. Им это не нужно. Они снимают с себя ответственность за это. А то, что у них продолжит функционировать финансовый центр, так это точно и даже, может быть, лучше. Лучше будет, может быть, еще активнее капитал из Европы будет туда перетекать. Кроме того, фунт, даже если снизится относительно евро, так мы только этого и надо. Это для них будет только лучше. Я вижу еще одно последствие. Это проблемы в самом Евросоюзе, потому что у многих может возникнуть тоже желание как-то обособиться. И теперь видно, что желание это будет исходить не от стран-неудачниц, пресловутых ПИГС, да, Греции, там, Португалии, так, а похоже от самых стран благополучных. То есть, может, Голландия, Швеция, Дания и так не входит в зону евро. Голландия входит, но может тоже поставить вопрос, потому что невыгодно. Получается, в этих странах движение будет как раз больше. И Германия будет надрываться, потому что ей тогда надо будет делать все более и более жесткий фискальный союз, банковский союз, что трудно сделать, и брать на себя все больше ответственности за те страны, которые только набирают долги и, в общем-то, не меняют структуру экономики. Поэтому, я думаю, вот эти последствия можно предвидеть. Но по поводу отношения нашего и западного тоже еще пару. Западное отношение странное, что говорят, что вот это выгодно Путину. Кэмерон, когда уходил, сказал, что это выгодно. Ну почему? Я считаю, так не считаю. Абсолютно безразлично. Для России никакого принципиального значения тут нету вообще. И уж тем более предполагать, что там Путин организовывает развал Евросоюза, просто смешно. Да?
Совершенно.
Да. Если уж что-то разыгрывает, наверное, Америка скорее организует. Может, это им и выгодно. Действительно. А тут с нашей стороны, ну, вряд ли кто-то вообще был в этом заинтересован всерьез, да и никак это не повлияет на российскую экономику, потому что у нее свои собственные проблемы. В Европе все больше противоречий возникает.
Это был президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток» к следующим новостям. Штангисты из России сдали достаточно положительных допинг-проб для отстранения от Олимпиады в Рио. Сегодня стало известно, что проба «Б» серебряного призера Олимпиады в Лондоне Аптия Аухадова дала положительный результат. Об этом сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова. 23 июня Международная федерация тяжелой атлетики заявила, что отстранит на год российских спортсменов, если в пробах с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов будет 3 или больше положительных анализа на запрещенные препараты. Ранее такой результат дали допинг-пробы Марины Шаиновой и Надежды Евстюхиной, взятые на играх в Пекине. Также Международная федерация тяжелой атлетики лишила сборную России 2 олимпийских квот, по одной в мужской и женской командах. Сейчас с нами на связь выходит журналист, спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Григорий Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что теперь после скандала с легкоатлетами и тяжелая атлетика тоже под вопросом присутствия наших спортсменов на Олимпийских играх?
Да нет, я бы так не сказал, потому что здесь, наверное, все-таки масштабы немножечко другие.
Реально ли, что наших спортсменов реально, ну как, простите за тавтологию, они могут не попасть на Олимпийские игры? Я имею в виду тяжелоатлет.
Да нет, так вопрос и не стоял изначально. Для меня же гораздо более важным является вопрос, признает ли все-таки вот международное сообщество ошибку по поводу Алексея Лобчева или нет. Потому что, вы понимаете, на этом многое завязано. Да, можно сейчас говорить по поводу Косова, по поводу Евстюхиной, по поводу там Аптиаухадова, по поводу их допинг-проб, взятых в 2012 году, 4 года назад, понимаете? Так и хочется задать вопрос, ребята, а где вы были раньше, да, потому что на протяжении 3-4 лет эти спортсмены выступали, и они сдавали допинг-пробы, где вы были раньше с вашими, значит, громогласными разоблачениями, но это было 4 года назад, да, а вот то, что касается прошлого года, когда нашего чемпиона мира в тяжелом весе Алексея Ловчева вдруг ни с того ни с сего уличили применении допинга, вот тут у меня возникают вопросы. Как может быть такое, что спортсмена за день до начала соревнований признают чистым, а через день после окончания соревнований признают грязным. Тут кто является вообще создателем этой сенсации? Ловчев, я очень сомневаюсь, потому что он в данном случае фигура подневольная. Значит, сенсацию создают те, кто берет заборы крови, правильно? Наверное, так, в первую очередь. Поэтому у меня здесь гораздо больше вопросов именно к тем, кто выступает вот под этим, под этой эмблемой ВАДА. Далеко не во всех лабораториях есть, что называется, одинаковые методы и мерки подхода. Правильно? И почему мы говорим, что в одной лаборатории, значит, анализ один, а в другой лаборатории анализ другой? Что здесь вот, понимаете, у нас вот такой результат, а здесь вот совершенно иной. И мне думается, что в отношении Алексея Ловчева вот эта проблема на сегодняшний момент гораздо более актуальна, чем все то, о чем говорили и будут говорить представители, значит, ВАДА в отношении нашей тяжелой атлетики.
Григорий Александрович, но в любом случае, да, получается, что это явление одного порядка. Возможно, там есть какая-то черная папка, в которую складываются положительные допинг-пробы различных спортсменов или, не знаю,
да
какие-то спецлаборатории.
Да нет, в том-то и дело, что ничего не складывается. Если бы они складывались, то мы, наверное, уже на протяжении 4 лет знали бы об этом. Но дело все в том, что они, вот эти папки, о которых вы говорите, они раскрываются сегодня с 4-летним опозданием. Вот это является, ну, наверное, самым большим кошмаром. Человек живет 4 года абсолютно не думая о том, что он где-то проштрафился. Вы понимаете, если преступника, вот представьте себе ситуацию, вот преступник совершил действительно там какое-то серьезное правонарушение. И ему через 4 года говорят: а ты знаешь, браток, а вот ты 4 года назад убил человека. Он говорит: боже мой, ну надо же, оказывается, я в чем-то виноват, а я-то думал, что я живу по правилам, что я живу, что так и надо жить. Вот такую методику взяли сегодня на вооружение как раз специалисты ВАДА. Они не карают моментально, они карают с каким-то отложенным штрафом.
Вот, так для чего?
Это порочная система.
Так для чего, если не для того, чтобы сейчас, например, не дать ход нашим спортсменам на Олимпийских играх? Иное объяснение можно?
Да. Я об этом и говорю, что лично у меня нет никакого логического объяснения тому, какими методами действует ВАДА.
Ага.
Нету объяснения, понимаете? Ну, давайте мы с вами тогда, ну, как бы вернемся к истории Олимпийских игр, там, 1896 года в Афинах, и там
лишим это я Спироса
Луиса и так далее, всех олимпийских наград.
Это я понимаю, но цель-то какая? Если вы уверены, например, что наши спортсмены все равно поедут на Олимпиаду?
Я надеюсь, я не уверен, а надеюсь. Это две большие разницы.
На чем основывается ваша надежда?
Моя надежда основывается на здравом смысле, на том, что все-таки он возобладает. По крайней мере, знаете, как в сказках добро должно победить зло, вот так же и у меня есть надежда на то, что добрый смысл должен победить злой.
Спасибо, хорошо. Это был журналист, спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Идем дальше.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Визит Владимира Путина в Пекин завершился подписанием более 30 соглашений. В частности, несколько документов подписали лично президент Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Среди достигнутых договоренностей – заявление о начале переговоров по разработке документа о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР. Также стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Центробанком России и Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая и договорились вместе разрабатывать дальнемагистральный самолет и тяжелый вертолет. В то же время, как передает РИА Новости, стороны подписали рамочное соглашение по локализации производства подвижного состава на территории России, а РЖД и китайские железные дороги договорились о всестороннем сотрудничестве стратегического характера. Одновременно Ямал-СПГ подписал с Банком развития Китая и экспортно-импортным банком КНР протокол о начале выработки кредитных средств. «Газпром» и CNPC подписали меморандум о взаимодействии взаимопонимании по сотрудничеству в сфере подземного хранения газа и проектах газовой генерации на территории Китая. Ростелеком и Huawei подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Роснефть и Beijing Enterprises Group Company подписали соглашение об основных условиях в отношении сотрудничества в рамках проекта оно касается нефти и газа. Ну что, вот как прокомментировал подписанное соглашение президент Российской Федерации Владимир Путин.
В этом году почти вдвое выросли продажи в Китай машин и оборудования из России. На 30% возросли и аграрные продовольственные поставки на китайский рынок. В результате, как я уже сказал, у нас наметилась такая позитивная динамика. Для снижения зависимости от внешней конъюнктуры мы расширяем использование национальных валют во взаиморасчетах. Доля российского рубля в таких платежах составляет 3%, китайского юаня и гораздо большую величину в 9%. Причем последний показатель должен ощутимо вырасти после создания в России расчетно-клирингового центра для юаневых операций.
Это был президент Российской Федерации Владимир Путин. А сейчас с нами на связь выходит директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете по поводу достигнутых соглашений, подписанных уже? Можно ли о чем-то говорить всерьез?
Разговор серьезный, но, к сожалению, недостаточно пространный, недостаточно масштабный по тому, насколько могла бы быть масштабной кооперация, по сравнению с тем, какой могла бы быть кооперация между Россией и Китаем. Ибо шелковый путь, новый шелковый путь, программа «Единый пояс», «Единое движение», «One Belt, One Road» – это то, о чем Китай говорит уже много лет. Немалые успехи в кооперации с нашими соседями, в том числе в Средней Азии. Слава Богу, что это Россия. Если говорить о будущем, то принципиально важно говорить не только о разовых контрактах и разовых проектах, но о долгосрочной программе. И здесь, наверное, многое зависит от России. У нас пока плохо умеют делать серьезные планы на 5 лет, как минимум, а китайцы это делают давно. 5 лет план серьезных инвестиций, совместного строительства, культурной и так далее инфраструктуры, а не только определенных инвестиций с бизнес-эффектом сегодня. Вот такой подход, мне кажется, позволит сделать многое для того, чтобы Китай стали действительно партнерами и не только экономическими.
Но если у нас разные подходы к экономическому планированию, они пятилетками мыслят, мы какими-то иными, видимо, категориями, хотя какими не очень понятно. Но в любом случае тогда единственная возможность как-то продвигать сотрудничество – это те самые конкретные договоренности и соглашения, которые были подписаны, что называется, от частного к общему. Или вы
здесь-то... Вы тут правы, и слава богу, что есть такие конкретные шаги, но есть и другой урок этой сделки, надеюсь, тоже позитивный. Я не исключаю того, что наши власти наконец научатся позитивным опытом макроэкономического регулирования Китая, ибо в этой стране, что на них сегодня свалилось, это всего 7% роста. Нам бы вот до такого плохого жить, и я думаю, было бы очень хорошо для нашей страны.
Да, что касается меморандума о сотрудничестве между Центробанком России и Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая, но тоже, казалось бы, две разные структуры, которые управляются по-разному. Но чего нам ждать от этого, или вы конкретно пока по этому поводу ничего не ждете?
Я жду некоторых небольших позитивных сдвигов, поскольку это облегчит финансирование российско-китайского сотрудничества и, в частности, реализацию тех проектов, о которых вы только что говорили. Это не слишком большие стратегические изменения. У нас по-разному устроены системы. Российская система гораздо более прозападная, как это ни странно, чем китайская. Скажем, свободное движение, курс в отношении к доллару и евро позволяет зарабатывать финансовым посредникам огромные деньги на дневных скачках курса валют. В Китае курс регулируем, если это делается достаточно планово, как ни странно. Трудно согласовать такие финансовые системы, но можно. И первый шаг в этом направлении сделан, чему следует радоваться, хотя радоваться очень так осторожно, я бы сказал, и надеяться на гораздо более серьезное решение.
Спасибо. Это был директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Потом успеем сказать главное.
Петицию за отставку Астахова подписали более 90 тысяч человек. Петиция размещена на сайте change.org. Обращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, возникло после встречи омбудсмена с детьми, выжившими после шторма на Сямозере в Карелии. Разговаривая с подростками, Астахов спросил: «Ну что, как поплавали?» «Мы расцениваем данное высказывание как бесчеловечное, омерзительное проявление ограниченности, черствости и цинизма лица, в чьи должностные обязанности входит защита прав и интересов детей в Российской Федерации», утверждают авторы обращения. По их мнению, эти качества несовместимы с должностью уполномоченного по правам ребенка. Ранее сам Астахов назвал свои слова вырванными из контекста. 23 июня Астахов встретился в больнице с детьми, выжившими при шторме на Сямозере. Разговаривая с подростками, Астахов задал вопрос о том, как спасатели вывозили детей с одного из островов, на которые тех выбросило волнами. Получив ответ, что сотрудники МЧС вывозили детей на лодках, детский омбудсмен спросил: «Ну что, как поплавали?» Вместо Астахова на посту омбудсмена должна занять женщина. Такое мнение в интервью нашей радиостанции высказала врач, гражданский активист Елизавета Глинка.
Он сказал, что фраза вырвана из контекста. Я должна сказать даже с поправкой, что фраза вырвана из контекста звучит ужасно. Ну, просто ужасно. Я потом читала Павла Александровича дальше в его социальных сетях, где он сказал, что, в общем-то, это была тяжелая беседа, и дети обратились к нему за помощью, за советом, и что это вот действительно была такая вот журналистская шутка, наверное, и это можно в данной ситуации сделать. Я не государственный человек, он государственный чиновник, понимаете? И то я стараюсь следить за каждым словом, потому что, знаете, слово можно вылечить и можно словом убить. Вот этой фразы он, ну, не убил, конечно, но надо сказать, что он подорвал доверие к той работе, которую он выполняет, потому что это было совершенно ужасно звучало. Ну, абсолютно ужасно. И, наверное, не надо встречать вот такие встречи, которые должны быть закрытыми, снимать. Не надо. Надо было снимать лагерь до и после. На мой взгляд, вообще должна женщина работать с детьми. И мне так кажется. Я вообще брала не из Москвы, я бы брала из региона, потому что женщина тоньше чувствует, что детей, потому что они рожают детей. Ну, наверное, любой, знаете, президент благотворительного фонда, который помогает малоимущим детям, потому что защите требуют, как раз защите нуждаются. Именно дети не очень обеспечены в семье, дети-сироты. Можно найти человека, но это должность, которая назначается президентом, и это его решение. Ну, вот, это не то, что он там сам избрался или захотел. Это зависит, кто-то. Ну, наверное, поддержала бы, если бы я понимала, что человек много сможет изменить и поддержать. Я считаю, что систему надо менять, а не человека. Ну что, придет ли Астахова, Иванов, который тоже будет говорить, как гуляли или как поплавали на трагедии. Вот здесь не изменится. Понимаете, это же длинная цепочка. Это начинается из Москвы и заканчивается гробами в Карелии. Поэтому мне кажется, что один человек говорит, что он вообще виноват. Нет, это наше с вами безразличие. Мы виноваты, что закрываем глаза на это.
Это была врач, гражданский активист, более известный как доктор Лиза, Елизавета Глинка. Ну и вот как прокомментировал возможное будущее Павла Астахова публицист, политолог Дмитрий Дробницкий в нашей программе «Пиджаки».
Сложно сказать, как на детей подействовала его эта шутка. Ну, как поплавали, да? Может, и хорошо. Вроде как он говорит, что его и психологи готовили, и все прочее. Ну, конечно, Павел Астахов, наверное, на этом посту достаточно долго останется, потому что он умеет и любит моментально, так сказать, уходить в политику, в защиту интересов Родины, там, Путина, партии, там, все на свете. И в данном случае сделал то же самое. Говорит, вот петицию в этом составили, подписи. А вы знаете, что этот сайт зарегистрирован в Калифорнии? А вы знаете, да, что там то-то, то-то и пятое, и десятое? Ну, и как бы вроде как Родину защищает. Ну, в общем, конечно, я думаю, что в этом вопросе на самом деле он, наверное, является таким наиболее громким у нас омбудсменом, потому что остальных мы редко слышим. В общем, наверное, то, что он на слуху, да, он говорит о том, что есть от чего у нас детей защищать в стране, уж по крайней мере. Другое дело, конечно, что, может быть, для целого ряда, так сказать, наших граждан сам по себе Астахов выглядит как, так сказать, не очень как защитник детей. Ну, не похож он на старичка доктора Айболита какого-то и так далее. Надежда была на то, что все-таки его адвокатское прошлое поможет, ведь все-таки он так очень плотно был связан вот со всеми этими там законами типа Димы Яковлева из защиты наших детей за границей. А поскольку он знает международное право и какие-то знакомства и связи имеет на Западе, ну или имел, я думаю, что имеет до сих пор, конечно, ну, вот, то он каким-то образом все-таки поможет в этом вопросе. Сеть-то он там ездил по заграницам и все такое прочее. Ну, я так думаю, что сейчас как-то не очень до него, чтобы еще менять этого человека. Хотя, конечно, с самого начала этот образ вот этого такого действительно холеного такого адвоката московского из дорогого мраморного офиса, конечно, вызывал определенные вопросы. Это правда. Да, он абсолютно лояльный человек, ничего такого не говорит против линии партии. безошибочно с ней колеблется. Говорят, ехать, едет. Не говорят, не ехать, он не едет. Ну, в этом смысле, такой достаточно удобный функционер в этом плане. Неплохо сделал карьеру в госсекторе. В общем, конечно, здесь нужен действительно специалист по детской психологии, по системе нашего там школьного, дошкольного образования. Что происходит вообще с детьми здесь и за рубежами нашей родины, чтобы посмотреть. Вот Астахов вошел на должность, и вот сейчас что произошло. Мне кажется, что это больше пиар-должность. Пока все, что мы видим, и вообще сам он себе свой образ представляет, так что он больше занимается, конечно, пиаром. Хотя, может быть, мы что-то не видим и несправедливо сейчас о нем судим. Такое же тоже может быть. Все-таки, на самом деле, вот это, кстати, действительно очень важная вещь, и, наверное, к Астахову она тоже имеет отношение. Действительно, производят очень многие из наших функционеров ощущение баринов. А это, конечно, очень сильно раздражает людей. Причем вопрос состоит не в том, что он, так сказать, там, своим трудом что-то заработал, выкружил, создал что-то, какую-то новую отрасль промышленности, может, какое-то новое устройство, еще что-нибудь в этом роде, да, продвинул вперед сельское хозяйство, построил просто массовый российский автомобиль. Нет, он просто получил вотчинное кормление какое-то в виде государственной должности, или ему были отданы какие-то когда-то приватизированные предприятия, и вот он миллиардер или миллионер, понимаете? Вот это вот барин, вот, да, у нас многих олигархами называют, но там микроолигархов-то еще много, которые все имеют просто потому, что дали, а не потому, что трудятся, не потому, что что-то изобретают, не потому, что что-то предпринимают.
Это был публицист-политолог Дмитрий Драбницкий. Ну и напомню, что это не первый случай, когда пользователи Рунета собирают подписи за отставку Астахова. В частности, в мае 2015 года аналогичный документ появился после того, как омбудсмен прокомментировал свадьбу 17-летней чеченки Луизы и пожилого начальника РОВД Нажа-Юртовского района Чечни, Нажуда Гучигова. Астахов заявил, что в некоторых случаях браки с несовершеннолетними – это норма. Данную петицию подписали более 41 тысячи человек.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток! Facebook и YouTube перешли к автоматической блокировке экстремистского видео. Об этом Reuters рассказали два информированных источника. Такой шаг позволяет блокировать ролики Исламского государства, террористическая организация, запрещенная в России, или другие аналогичные материалы. Технология, как уточняет агентство, изначально была разработана для выявления и удаления контента, который охраняется на сайтах авторским правом. Она помогает искать хэш-код файла, уникальный цифровой отпечаток, которым интернет-компания автоматически отмечают видеоролики. Это позволяет быстро удалять все материалы с определенным хэшем. Технология позволит отслеживать попытки сделать репост видео, содержание которого уже признано экстремистским, однако не будет автоматически блокировать видео, которые не были замечены раньше. Компании не подтвердили агентству, что они используют такой метод распознавания запрещенных материалов, однако многие люди, знакомые с технологией, заявили, что видео уже может быть проверено по базе данных запрещенного контента для выявления новых роликов. Сейчас с нами на связь выходит главный аналитик Центра содействия модернизации и технологическому развитию экономики модернизация, специалист по IT-технологиям Эдуард Пройдаков. Эдуард Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем нам рассказывает агентство Reuters? Это действительно технология, которая уже давно существует, и просто ее не применяли к определенному контенту?
Да, это на самом деле... Я думал, что гораздо более крутое решение они предложат. Они просто переложили то решение, которое было по борьбе с нарушением авторских прав, как бы нашли ему новое применение. Угу. Технологии очень похожи.
А что касается возможного дальнейшего развития технологии, чтобы автоматически блокировать даже новые видеоролики определенного содержания, это реальность или пока фантастика?
Это уже близко к реальности, потому что вот в этом году буквально прошло исследование, которое доказало, что машинное зрение может распознавать образы лучше, чем человек. Вот это совершенно такой гениальный результат. Вот. И таким образом в распознавании объектов произошел прорыв, то есть за счет глубинного обучения или глубокого обучения его называют, сейчас можно учить компьютеры распознавать определенные образы. Поэтому все зависит вот от того, насколько удастся их обучить настроить вот на эту область предметную.
Просто как это работает? Многократное повторение одного и того же образа, когда связывается с определенной коннотацией, то есть это, например, это зло, плохо, это нельзя, запрещено, то в итоге машина начинает автоматически эти образы или похожие на них блокировать. Так что ли?
Ну, на самом деле, значит, за счет распознавания образов можно выстраивать некоторые сюжеты, которые заведомо попадают в категорию запрещенного софта, да, запрещенного контента. То есть... Ну, допустим, там смертные казни, да, насилие любое, там, порно и так далее, все это можно распознавать уже сейчас, так сказать. И это позволит быстрее определять экспертам, как бы предварительно отсеивать контент, потому что же идет море всяких фильмов.
Понимаю. Да, просто хотелось бы уточнить, если вернуться к той технологии, которую сейчас переносят с видео, которые защищают авторские права, вот к экстремистскому видео, действительно интернет станет чище или как? Насколько серьезно это все?
Ну, смотрите, они обещают очистку в течение 24 часов, это не очень быстро на самом деле. То есть мы понимаем, что существует миграция такого софта по разным сайтам, поэтому там могут быть разные стратегии, как бороться с этой системой подавления. То есть если вы в течение суток этот контент перемещаете, то насколько он успеет за вами угнаться, это тоже некоторая проблема.
Понимаю. Вот,
пока мне это решение показалось достаточно таким слабеньким.
Спасибо. Это был Эдуард Пройдаков, главный аналитик Центра содействия модернизации и технологическому развитию экономики «Модернизация», специалист по IT-технологиям. С вами программу «Поток» провел Владимир Карпов. Сейчас новости.